Наш эфир продолжается. Братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», сегодня в цикле передач «Гость в студии» мы продолжаем наш рассказ о старейшем уральском городе Ирбите с экскурсоводом Надеждой Николаевной Бердниковой. Надежда Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Немножечко напомним то, о чем мы говорили в нашей прошлой программе, да, это как раз, ну, как это и водится, скажем, возникновение города Ирбита, что он действительно, этот город был славен необыкновенной, очень яркой, второй по своему масштабу ирбитской ярмаркой, которая была именно второй после Нижегородской ярмаркой, тоже очень такого высокого масштаба. И сегодня, наверное, нужно обратиться, конечно, к духовной составляющей, то, что нас, может быть, даже больше всего интересует, потому что интересно это все. Вот знаете, как говорят, город — это прежде всего люди, которые его делают. Вот. И, может быть, мы узнаем о том, какие святые даже жили в этом городе, новомученики, какие храмы есть в городе Ирбите. Вот обо всем об этом наш разговор, который продолжает Надежда Николаевна Бердникова.
До революции в городе Ирбите действовали 4 церкви. То есть небольшой город, 4 церкви. Для православного человека, что бы он ни начинал делать, строить дом, работать в поле, он всегда обращается за помощью к Богу, потому что знает, что без Его помощи, без Его покровительства ничего невозможно.
Путного.
Да, 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 да. Город Ирбит, как и все наши города в период советской власти, православные переживали тяжелые времена. Но вот, к счастью, и сейчас в городе восстанавливаются храмы, строятся новые. И вот о некоторых из них я вам сегодня расскажу. На данный момент, в настоящее время, в городе действует храм в честь Святой Троицы, Троицкий храм, новый храм во имя мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, также храм в честь Сретения Господня и храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Он восстанавливается на месте уничтоженного храма. Свято-Троицкий храм – один из старейших в городе. Это каменный трехпрестольный храм. Заложен он был еще в 1835 году. Освящен был в честь Святой Живоначальной Троицы. Храм с двумя пределами, освященными в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя Архангела Михаила. В годы советской власти этот храм не закрывался. Но был очень сложный период у него. Во времена правления Хрущева для православия вновь наступили тяжелые времена. И было решение снести этот храм. Но благодаря сильной, сплоченной, очень решительной общине Свято-Троицкого храма удалось отстоять этот храм. Он не был разрушен. И вот старожилы вспоминают, как к храму были подтянуты бульдозеры, другая тяжелая техника. Но священник с прихожанами загородили дорогу этой технике. Люди стояли, взявшись за руки, другие держали свечи, читали молитвы, взывая Господу о помощи. Вот даже сейчас я говорю эти слова
со слезами на глазах.
Состоялись долгие переговоры с властью, и храм удалось отстоять. То есть он был, им, верующим, угрожали расправой, всячески уговаривали их, но ничего не подействовало. Защитники храма готовы были стоять до конца.
До смерти.
Да. И после продолжительных противостояний вот таких технику все-таки убрали, и община одержала важную победу, и храм был спасен. Это старейший храм в городе Ирбите. А вот в 2004 году был заложен храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Этот храм деревянный, самый молодой в городе, располагается на самом высоком месте Ирбита, горе Пушкарёвой, в новом микрорайоне в Комсомольском. Храм был построен в традициях русского деревянного зодчества, и на территории храма установлена скульптура в честь святых мучениц. Вот когда закладывали этот храм, искали место, и во время строительства этого храма произошло настоящее чудо. Место для будущей церкви искали довольно долго. Были рассмотрены десятки мест, но они то не устраивали администрацию города, то духовенство, то есть было очень сложно. А вот вариант построить церковь на горе Пушкарёвой одобрили все. И вот в один из сентябрьских дней 2004 года началась разметка площади для застройки. И многие, которые присутствовали при этом, увидели настоящее чудо Божие. Погода в этот день была очень пасмурной, шел дождь. И когда люди с колышками стали расходиться по своим точкам, то небо над ними прояснилось и выглянуло солнце. А вот из пучка солнечного света вылетела небольшая птичка. Она облетела место будущего храма и зависала над каждым из работников. И вот, сделав такой круг, птаха взмыла ввысь и улетела. Тучка тут же сомкнулась, и опять пошел дождь. И вот люди осознали, что да, это было знамение. То есть выбором для места для стройки руководил сам Господь. Также в Ирбите есть храм Сретения Господня. Вначале он был деревянным, но впоследствии сгорел из-за неосторожности церковного сторожа, когда он топил печь. Взамен был построен новый каменный двухэтажный храм. Деньги на храм, средства на храм собирали сами горожане. Он пятипрестольный. Этот храм построен в стиле классицизма и с псевдорусскими элементами. В 1932 году храм был закрыт, а в советское время в его здании размещалась котельня автоприцепного завода, и передан он церкви был в плачевном состоянии. Был создан благотворительный фонд «Сретенский собор», попечительский совет по восстановлению храма во имя Сретения Господня. Храм медленно, но верно восстанавливается. На данный момент он находится на территории автоприцепного завода. Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона. Церковь эта была каменная, одноэтажная, с одним престолом. Изначально это была часовня. Перестроенная из часовни и освящена она была в 1895 году в память о спасении от смертельной опасности, которая грозила цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II, в период поездки его по Японии. Но в 1962 году церковь была закрыта и снесена. И вот в настоящее время она воссоздается на прежнем месте. Ну вот мы с вами в начале передачи говорили, что историю города делают, создают его жители. История у Ирбита героическая и трагическая и славная. Я уже говорила, что православная вера переживала тяжелые времена в период революции, был период гонений. И вот в Троицком храме, о котором я говорила выше, чтят память священно-мученика Алексия Кратенкова, или как вот его называют в епархии, Алексей Ирбитский. Я хочу немножечко рассказать об этом священно-мученике. Он родился в Черниговской губернии в семье крестьянина. Позже служил в Тобольской губернии. А в 29-м году отец Алексей переехал в Свердловскую епархию и стал настоятелем Николаевской церкви в селе Ницинском Ирбитского района. 29-31 годы – это годы также трагические в истории нашей страны. Это период принудительной коллективизации, массового раскулачивания крестьянства. Это привело к таким трагедиям человеческим. И вновь усилились гонения на церковь, и в Ирбитском округе было закрыто 223 церкви из 230 имевшихся. То есть были закрыты практически
все.
Да, практически все. И проводилась не только коллективизация ударными темпами, но и велась активная антирелигиозная борьба. И вот в такой трудной ситуации, конечно же, люди обращались за помощью к отцу Алексею, к священнику Алексею. А отец Алексей, касаясь вопросов коллективизации, говорил, что земля передана в руки лодырей, обрабатывается плохо, что христиане год от года нищают. Он говорил о том, что христианство как сословие исчезает и попадает в кабалу, похуже, чем крепостное право. И батюшка не благословлял своих прихожан вступать в колхозы. То есть, представляете, в такие грозные годы была такая активная позиция у священника. Он поддерживал своих прихожан в трудные минуты. Даже вот не трудные, а опасные, трагические моменты. И в своих проповедях он открыто говорил, что колхозы богопротивны, что в них собрались безбожники, богохульники и всевозможные хулиганы. Да к тому же в Ирбитском районе в тот год были сорваны хлебозаготовки, и это было естественно, потому что у крестьян, тружеников отбиралась земля, и все, что только возможно. И, конечно же, безбожная власть обвинила в этом духовенство. Духовенство для них – это идейный враг. И отец Алексей был приговорен к 2 недельям принудительных работ в городе Ирбите. И вскоре власти нашли какой-то повод для закрытия церкви. Но прихожане и священник, отец Алексей решили церковь не отдавать и всеми силами ее оберегать от закрытия. И они, часть верующих вместе со священником, оставались в здании храма, чтобы не пускать туда тех, кто придет закрывать его. И вот прихожане вместе с отцом Алексеем были очень тверды в своем намерении, были очень стойкие. Они решили, что лучше умрут, но будут защищать православную веру, будут защищать свою церковь от поругания. И вот только хитростью отец Алексей вышел ненадолго из храма и пришел домой по просьбе своей жены. Она говорила ему о том, что его не арестуют, что, может быть, вопрос будет решен мирно. Отец Алексей прекрасно понимал, что этого не произойдет, но вот по определенным причинам он пришел домой. И тут же сотрудники, да, и тут же сотрудники ОГПУ предложили ему пойти в сельсовет по какому-то не очень важному вопросу. Тот нехотя согласился. Он понимал, что ему грозит. И по дороге в сельсовет священнику объявили об его аресте. Он был отправлен в город Ирбит. А матушке отца Алексея сказали, что он сбежал неизвестно куда. Отец Алексей был заключен под стражу. И следствие велось по его делу около 3 месяцев. самое серьезное обвинение заключалось в том, что отец Алексей в период коллективизации не благословлял прихожан вступать в колхозы. Но отец Алексей виновным себя не признал, и постановлением тройки ОГПУ священник Алексей Кратенков был приговорен к расстрелу. И приговор был приведен в исполнение в ночь на 18 апреля 1930 года. А в 2005 году священномученик Алексей Кратенков, Ирбитский, как называют его в городе, был прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских от Екатеринбургской епархии. И вот сейчас мы чтим его память.
Надежда Николаевна, ну, получается, что вот как город Ирбит в самом начале своего существования, он уже имел 4 церкви, то есть так получается, что он и по настоящий момент имеет 4 церкви.
Да, и по настоящий момент.
То есть это же не очень немного.
Ну, кажется, для современного города, наверное,
4
да.
Церкви. Хотя, и, в общем, город, конечно, не крупный такой, но...
Ну да, есть и новые районы.
Не построили церквей.
Хочется, конечно же, больше, но вот радует то, что в новом микрорайоне, в современном микрорайоне все-таки построена церковь. И, ну, как я говорила уже выше, Господь благословил это место.
Да, сам по себе вот город, он же такой, насколько мне рассказывали, такой купеческий, там нет, по-моему, высоких зданий. Это действительно так? Или вот вы сейчас говорите, там есть такие новые микрорайоны уже с такими высотками?
Ну, это не Екатеринбург. К счастью, там огромных небоскребов нет. Это уютный, уездный в хорошем смысле этого слова город. Когда приезжаешь туда, вы знаете, нам, жителям большого мегаполиса, ну, или, во всяком случае, я говорю о себе, становится уютно, спокойно в этом городе. Вы знаете, ты начинаешь ощущать окружающую жизнь. Конечно же, сохранилось очень много купеческих домов. Хочется, чтобы как можно быстрее они восстанавливались. И это будет интереснейший туристический город. И ведь и сейчас мы туда активно ездим, но, конечно же, еще очень много необходимо провести работ по восстановлению этого города, по восстановлению его истории. К счастью, не до конца разрушен центр, исторический центр Ирбита. И много планов и у властей, чтобы восстановить его. Ведь я говорила, когда-то город славился Ирбитской ярмаркой, и это давало толчок для развития города, это было очень важно. Дальше настали другие времена. Как говорится, нет худа без добра, но в годы Великой Отечественной войны, когда были эвакуированы сюда заводы с оккупированных территорий, это был создан мотоциклетный завод, который Ирбитский мотоциклетный завод, который также славился на всю страну, Ирбитские мотоциклы. Это тоже возникли крупные предприятия в период индустриального развития нашей страны. Вот и в том числе в Ирбите возник мотоциклетный завод. Это также, это был своеобразный толчок также для развития города. Но наступают 90-е годы. Предприятия, к сожалению, вновь существуют не в таких масштабах. То есть выпускается минимальное количество мотоциклов, современных, красивых, но на заказ. Мотоциклы эти очень дорогие. И мотоциклетный завод потерял свою былую славу. Но ирбитчане хранят память об этом предприятии. В городе существует музей Ирбитского завода. И вот сейчас я думаю, что настает новый этап в развитии города. То есть торговый центр, город-ярмарка. Период советской власти – это индустриализация, это промышленные предприятия, Ирбитский мотоциклетный завод. А вот сейчас я надеюсь, что Ирбит превратится в город-музей. И туда стоит съездить, и там есть на что полюбоваться. Там замечательные музеи, но это вот отдельная тема. Там очень доброжелательно встречают, очень много музеев, выставочных залов. Я надеюсь, что Ирбит возрождается уже как город-музей, как туристический город.
Ну что ж, большое спасибо. Мы тоже благодарим сегодня экскурсовода Надежду Николаевну Бердникову за ее рассказ о городе Ирбите. Даст Бог до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо.